Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Добрый день, друзья. В чем разница между апологетикой и миссионерством? В чем проблемы современного культурного миссионерства и почему христианская культура часто замыкается внутри себя? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Сегодня, как обычно, вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Давай вот с тобой прежде всего... Знаешь, это как бывает на научном коллоквиуме. Давайте очертим круг проблем. Конечно же, не будет никакого научного коллоквиума, но надеюсь, что у нас с тобой будет такое достаточно живое обсуждение, потому что мне кажется, по крайней мере, в русскоязычном пространстве сегодня практически не обсуждается такая отрасль, как, такая область, наверное, христианского служения, как христианская миссия. Вернее, даже не христианская миссия, а такая культурная миссия. Да? То, что мы называем культурным миссионерством. Как думаешь, почему? Почему это так не популярно в христианских кругах?
Культурное миссионерство как диалог с обществом. Ты знаешь, все-таки надо тоже разделять христианские круги. Насколько я вижу, православные, лютеране все-таки стараются как-то решать эту проблему. Хотя тоже видно, что и им не хватает площадок для диалога. Может быть, не хватает понимания, о чем именно говорить. Может быть, спикеров тоже не хватает, но тем не менее я вижу, что все-таки в Ютубе стараются какие-то организовывать дискуссии и писать что-то. Но знаешь как, по сравнению с тем, что было в конце 80-х, начале 90-х и в конце 90-х, начале нулевых при развитии интернета, я хорошо помню это время, когда форумы, живой журнал, дискуссии, одна статья, одно высказывание, комментарии, сайты. То есть было гораздо живее, это правда. С чем связано, даже трудно сказать.
Можно в этой связи вспомнить Пауля Тилиха, не очень популярного в определенных кругах, но и у меня к нему довольно сложные отношения. Как к философу одно отношение, а вот как к христианскому деятелю совершенно скептическое отношение, но у него как раз Пауль Тилих ввел в богословие, да, такое понятие, как кайрос, да, то есть вот точка наиболее благоприятная для проповеди, Евангелия, да, для проповеди истины, для проповеди Евангелия, в общем, он это говорил, да, то есть у него есть, да, и мне кажется, что, он говорил, что были такие в истории точки, и бывают такие точки, они, если вот в этот момент люди бывают наиболее открыты. Он приводил в пример, проповедь Христа, что Христос пришел в определенное время именно потому, что вот такая точка кайроса существовала, наметилась в истории, да, там, мира, и, собственно, она достаточно сильно повлияла, перевернула всю историю, по крайней мере, Европы, да и, собственно, мира, чего уж тут говорить, да, потому что потом это... Действительно, христианство очень сильно распространилось, и проповедь христианства была очень ярко и сильно. И он говорил о том, что 20 век – век такого скептицизма, и 90-е так как-то вкладывается в эту идею кайроса, да, особого времени, в России, по крайней мере. Но мы можем говорить...
Конец 80-х, потому что накапливалось напряжение, накапливался интерес. Больше он, наверное, был в интеллигентской среде, хотя, я думаю, не только. Это было гораздо шире. Просто этот интерес был такой под спудом из-за общей ситуации в СССР. из-за такого вот двойственного отношения к религии, но прям в конце 80-х, даже в конце 80-х прям прорвалось, выстрелило, и, в общем-то, да, на этой точке напряжения потом 10-15 лет, в общем-то, ехали, что называется.
Ну, видишь, в начале 20 века то же самое происходит, да. Да, конец 19-го, вернее, опять же, начало 20 века, евангельское пробуждение в России, оно затронуло, если говорить о том, что оно затрагивает, есть такие исследования, что оно там затронуло какие-то сектантские движения, хлыстов, да, староверов, старообрядчества и так далее, да. Духоборов и так далее. Но это не так, потому что в этой дискуссии были и Толстой, Достоевский, Чехов, Достоевский вообще...
Баптисты, баптисты, евангельские христиане. Это же было очень-очень живое время, безусловно.
Да-да-да, и в это включается, собственно, и тогда еще императорская царская власть, Победоносцев как глава Священного Синода, друг Достоевского, да, достаточно консервативный политический деятель со своими какими-то репрессивными методами, там, сказать, попыткой подавить, да, такое движение. Но при этом вот мы видим, как...
Является совершенно народная фигура типа Иоанна Кронштадтского.
Да-да-да, да, кстати, да, кстати, да. Иоанн Кронштадтский, в общем-то, можно сказать, я не знаю других таких фигур, которые бы, когда православный приходской священник потом канонизируется, да?
Да, да, вот, конечно.
В общем, это, ну, опять же, сегодня, сегодня фактически не вспоминают Спиридона Кислякова, хотя стали вспоминать, издавать его книги, но тогда это мощная фигура Спиридон Кисляков, да? Очень яркий, идущий против, что называется, мейнстрима. Там его, например, книга «Нерчинской каторги», мне кажется, была каким-то таким хитом, если говорить современным языком, абсолютным бестселлером, да, который читали, спорили, там, запрещали. То есть вот опять же, да, это же не одна фигура, и это не одна часть общества была, да. То есть это во всех слоях происходило, потому что, ну, если говорить, например, там, от православных священников, то есть аристократия к православному священничеству относились как к обслуживающему персоналу, да? То есть это они себя считали там выше.
Да, как общее мнение. Ну, ты знаешь, сложно, опять же, это было, сложное.
Да, я не имею в виду иерархию, я имею в виду именно православное священство, я имею в виду приходских священников, да,
бытовое священство даже.
Но, собственно, те, кто и были настоятелями там церковных приходов, да, не иерархами, да, которые часто в иерархии люди попадали из, опять же, из аристократии, можно вспомнить того же, собственно говоря, братья Карамазовы и отца Зосима, да, то есть вот, как бы если у Достоевского, и можно вспомнить, собственно, разных православных иерархов из дворянства, из аристократической среды, да, то есть вот, ну вот когда говорим про... Просто есть очень интересная книжка «Повседневная жизнь XIX века», mm-hmm. да, где такие вот описываются сословные, сословная жизнь, сословные отношения. Да?
Но, скорее о том, что вот это время, его у нас как-то принято очень схематично воспринимать, оно было очень сложное.
Очень сложное, правда.
Разбираться надо, достаточно большое количество источников читать.
В общем, время всегда непростое. Что ты скажи, наше время, что ли, простое? Наше время тоже сложное, ставящее очень сложные этические проблемы, которые часто приходится решать. Но вот давай сегодня попробуем поговорить об апологетике, христианской апологетике, христианской миссии и, прежде всего, о культурной апологетике, культурной миссии. Да, понятно, что... Культура – понятие очень и очень большое. Да, мы, естественно, всего с тобой не охватим за 50 минут, уже меньше 50 минут. Да. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты. Напишите нам в комментариях, как вы думаете, почему христианская культура сегодня замкнута на церкви и самих христианах. Вот в чем проблема, да? Как вы думаете, друзья? И вы можете поддержать проект погружения материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, выбирайте разовые или ежемесячные пожертвования, любую сумму и, собственно, любую форму. В общем-то, пожертвования вы можете выбрать, удобную вам. На самом деле, чем как бы участвуя в поддержке проекта погружения, вы тем самым помогаете проповеди Евангелия. Для нас это очень важно, чтобы Евангелие Христа достигало как можно больше количества людей. Так что, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите нам комментарии и поддержите нас материально. Сегодня, да, и напишите нам вот свое мнение, как вы думаете, почему христианская культура сегодня замкнута на церкви и на церковной жизни, на самих христианах? Почему, собственно, она не, скажем, не оказывает влияния или не распространяется более широко и нет ее в таком общественном дискурсе, да?
Не пытается воздействовать на общество. Да. И мы про культуру сегодня больше говорим, да?
Да, да, да. Мы сегодня будем, конечно, про культуру и культурное миссионерство в том числе. Вот скажи мне, Олег, что такое христианская апологетика, как она появилась, на кого она была ориентирована?
Краткий курс истории апологетики.
Ну так и в общих чертах, конечно.
Да, понятно, апологетика изначально возникла во втором веке, то есть довольно рано в истории церкви. Возникла она в связи с той критикой, которая обрушивалась на христианство со стороны язычников, языческих философов, властей того периода. И апологеты ставили своей задачей объяснить, в чем состоит суть христианской веры, каковы особенности поведения христиан, и доказать, что эта вера истинная, что она способствует правильному поведению человека, вырабатывает в нем лучшие черты характера. И апологетика, чем важна для истории, то, что именно через апологетику вырабатывались многие догмы, основы, этические принципы христианства. И в той или иной степени так было и до нашего времени и до конца XIX века, когда особенно усилились споры с атеистической философией. И апологетика, да, она продолжила традицию вот эту вот древнюю, но уже немножко в другом ключе.
Но действительно очень важно, что апологетика появляется как вот некоторый запрос. Если мы говорим о христианской миссии, да, о миссионерстве, как о непосредственном, то есть это непосредственная заповедь Христа, идите научить все народы, да, это очень четко связано с тем, что Христос сам делал, в общем, он, часть его миссии на земле – это проповедь, да, лето Господне благоприятного, да, то есть он проповедовал, правда, он проповедовал вот в Израиле, да, вот, но при этом он дает наставление и заповедь ученикам, великое поручение это называется. Да? Да. Поэтому, когда мы говорим о миссии, вообще, в принципе, в первые, скажем, века, в первый век христианская миссия, она, в общем-то, не разделяла на какие-то там, значит, там, сегодня там миссия малым народам, миссия там, значит, там, язычникам, миссия такая, миссия среди там, вот этого части общества, миссия, там, скажем, там, в странах среди мусульманского мира и так далее. Да? То есть, вот как-то так это все идет очень деление. Тогда это, в общем-то, была просто проповедь Евангелия.
Про первый там... век вообще мало что знаем, да и про второй век, да, не то чтобы много.
Но в любом случае у нас есть то священное писание, то есть как минимум деяния и послания, которые рассказывают о динамике, да, проповеди, собственно говоря, учеников Христа, апостолов, и понятно, что существует, да, первое, скажем, первый источник, на который мы хоть как-то можем там опираться, как на христианский источник, это история церкви Евсевия Кесарийского, да. Где это уже понятно, что более поздний документ, это уже документ времен Константина, да, император Константина, да, это времен, тех времен, когда
христианство
уже...
Да, но у нас есть ряд ранних христианских документов, но
ну, да.
они не складываются во всеобъемлющую картину.
Да, есть, собственно говоря, послания уже апостольских, есть дидахи и так далее. То есть есть вот эти документы, да. Но в любом случае такая, в общем-то, как в общих чертах картина христианского служения в жизни церкви. Ну, понятно, есть археологические находки, есть там самые разные рукописи, есть предания, в конце концов, да, по которым мы можем делать какие-то выводы. Но мы понимаем, что вот то ясное и понятное, что мы можем найти гораздо более позднее, да, наследие, уже наследие там, отцов церкви, по которым мы можем видеть динамику, какие вопросы были актуальны для христианской миссии в том числе. И это очень интересно. Знаешь, когда я перечитывал отцов церкви, то было очень интересно, насколько это в разные периоды, там понятно, что там 4 век – это одно, там поздняя античность, вот, есть раннее средневековье, там совершенно меняется абсолютно и тональность, меняется проблема, например, христианская миссия времен Авросия Магелланского и его ученика Августина Блаженского, Августина Блаженного, да, который, собственно, Магелланский, которого крестит вместе с его сыном. Да, там совсем по-другому все выстраивается. Да, там уже выстраивание взаимоотношений с государством, то есть с императором, с императорской властью, да, и так далее. Да.
Ну, давление. Ситуация, да, когда церковь уже... у нее уже громкий голос в обществе, уже есть поддержка со стороны власти, нет вот этого конфликта, ну и язычество находится уже в таком достаточно угнетенном состоянии, и у язычников уже нет таких ярких полемистов, которые могли бы выступить и устроить дискуссию. Дискуссия уже переключается внутрь церкви в большей степени.
Так вот, здесь, мне кажется, очень важно, для начала разобраться, в чем разница между апологетикой и миссионерством. У них одна и та же аудитория, или это все-таки разные аудитории?
Да, тут какая ситуация? Миссионерство в чистом вот виде представляет собой проповедь к людям, которые вообще никогда не слышали о Христе, об Евангелии, о церкви. То есть вот просто такое чистая доска, действительно, на которой можно писать. В чистом виде оно все-таки встречается достаточно редко. То есть что-то кто-то знает. Апологетика, опять же, в чистом виде предполагает защиту христианства, защиту от тех, кто знает что-то о христианстве, выступает против него. Но когда мы имеем дело с обществом, в котором... есть церковь. А, собственно, это уже общество, в котором есть разные церкви, есть представления о проповеди, опять же, разные представления. И у нас вот это вот смешивается, и вы можете получить аудиторию, в которой есть люди, никогда не ну, как, или слышавшие что-то там, имеющие какие-то свои стереотипные представления, люди, которые очень хорошо разбираются, но при этом отвергают проповедь, отвергают христианство, и у них есть свой набор аргументов, с которым необходимо спорить. И получается, что так, при обращении к такой аудитории надо быть одновременно и миссионером, и апологетом.
Ну, в общем, если смотреть по Новозаветному кодексу, то есть по Новому Завету, то апостол Павел выполнял в себе и, в общем, выполнял функции миссионера и апологета одновременно, да? То же самое было с Петром, например. Да, Петр ориентирован был в большей степени, скажем, на церковь. Его послания связаны с церковью. В общем-то, послания Павла тоже были связаны с церковью. Если не брать, скажем, то, что описано в Деяниях, проповеди Петра, например. Проповедь Петра была ориентирована на людей, которые пришли на праздник Пятидесятницы. То есть они имели уже понимание того, что такое служение, да, что такое иудаизм, в конце концов.
Да-да-да. Вот эта особенность ранней церкви, ранней проповеди, то, что в большей степени была необходимость объяснить, чем христианства, чем проповедь Евангелия отличается от проповеди иудаизма. И мы видим по деяниям и по посланиям, что это вот одна из магистральных тем, которая, кстати, в значительной степени ушла уже в эпоху отцов церкви, и для них это уже было что-то такое вот... ну, то есть это тоже часть обращения к иудеям, но уже далеко-далеко не такая магистральная.
Ну, собственно, потом мы уже видим... как бы апологетика сама по себе рождается как запрос, да, то есть она рождена запросом общества, и часто апологетика – это реакция на угрозы, да, в том числе, собственно, эпоха Вселенских соборов, она рождается именно благодаря апологетике. То есть это, собственно, Вселенские соборы начали, даже первый Иерусалимский собор, это решение каких-то очень важных вопросов. Правда, Вселенские соборы – это как бы церковное дело, но часто это церковное дело рождено внешними, хоть и иногда связанным с внутренней жизнью церкви. Я имею в виду, например, появляющимися ересями, да?
Ну да, да, здесь появляется вопрос. Вот приходят неверующие, задают вопрос вот то-то, то-то. Церковь на них отвечает, и тут часть церкви говорит: но позвольте, мы-то читаем Евангелие совсем не так, как вы, оказывается, вдруг. Да, конечно, то есть тот путь апологетика ереси, ответа на ереси, да, он возникает.
Ну, собственно, вот весь апологетический, ранний апологетический кодекс текстов, который мы имеем, ну, там, святитель Киприан, например, да, карфагенский, или Тертулиан, да, отвечающий, там, послание к его к, против иудеев, да, ну и так далее, там много можно, можно вспоминать Иустина, да, философа.
Северная Африка вообще была таким центром интеллектуального...
Ну, в Северной Африке апологетика-то и зарождается христианская, да, по большому счету.
Да.
И здесь это действительно очень и очень, и очень важно, то есть так или иначе миссионерство, оно было нацелено именно сугубо на... внешнюю аудиторию, да, апологетика была скорее нацелена на внешнюю аудиторию, но вот с той точки зрения, что это внешняя аудитория что-то, какой-то запрос выдавал, то есть там критиковал христианскую церковь, задавал вопросы и так далее, и тому подобное, да, то есть апологетика изначально была...
Миссионер как... приходит к тем, кто не задает вопросов, кто все принимает, да? Апологет идет за миссионерами, уже приходит тем, у кого вопросы возникают.
Да, и часто миссионер, конечно, выступал в роли апологетов, не всегда, да, были, ну, там есть святитель Ириней Леонский, да, вот, например, да, хотя бы, ну, и так далее, это огромный такой, знаешь, целый пласт апологетики. Вот смотри, апологетика все-таки была ориентирована на внешний запрос, да, исконно. Почему так получается, сегодня получилось, вот на твой взгляд, главной аудиторией христианской апологетики стали сами христиане? То есть апологетика защищает христиан от внешних угроз. Ведь, собственно говоря, исконно апологетика отвечала обществу часто, да, иногда еретикам, которые христианская церковь не считала своими, да, появление гностиков, там, первых, ну, там, Маркионова ересь, да, да, и так, да, далее. Она условно вначале была частью все-таки церкви, все-таки с один из, ну, сын одного из римских пресвитеров, но все-таки они как бы отторгали это и отвечали на эти ереси. Мы видим, кстати, в зачатке вот этой апологетики уже в посланиях Иоанна, да, и послании Иуды, да, по крайней мере, да. Вот почему все-таки аудитория меняется? Как-то, ну, поменялась, как ты думаешь?
Смотри, у нас сейчас тоже интересный момент, что мы не очень хорошо понимаем, а где проходит граница между христианством и ересями. Есть целый ряд вопросов, по которым возникает вот этот, вот это деление. Вот это уже еретики, или это еще дискуссия внутри церкви? И у нас очень часто апологетика...
Разномыслие, потому что ересь – это, ну, по сути, да, иное мнение. Да, вот. Это разномыслие или это уже учение? Да, вот это разница очень. Иногда в начале дискуссии-то недостаточно ясная бывает, да?
Да, причем эта ситуация, ну, во многом сформировалась, да, со времен реформации, потому что деятели реформации очень уж любили друг друга называть еретиками. На мой взгляд, чересчур любили. То есть вот это вот раздувание противоречий из-за отдельных моментов, это, в общем-то, да, проблема реформации, которую вот современная церковь унаследовала. А вторая проблема – это, конечно, конец XIX века, появление либерального богословия, которое очень уж сильно ушло от классической догматики и продолжало уходить, потому что появлялись различные течения, проявления. И ты вот уже читаешь отдельных богословов современных, и ты понимаешь, что с точки зрения догматики это уже все, это уже в богословии вселенских соборов не укладывается вообще никак. Тем не менее, они называют себя христианами. Часть христиан их слушает и тоже воспринимает как христиан. И у нас вопрос апологетика у нас по отношению к кому? Он уже становится таким очень-очень острым.
Ну, мне кажется, тут опять же есть апологетика, конечно же. Когда мы говорим про апологетику, мы говорим про достаточно широкий спектр вопросов. Да? Сегодня современная апологетика настолько широка, к сожалению, в России апологетика, на мой взгляд, находится при всем моем уважении всех людей, которые трудятся в апологетическом спектре. Да? В русскоязычном мире, ну, по крайней мере, в России апологетика находится в каком-то очень, очень узком спектре тем. Да? Потому что есть апологетика, соответственно, занимающаяся вопросами культов и сект, да? Да. Это одна очень важная часть апологетики, потому что культы и секты сегодня рождаются какой-то космической скоростью. Ты не успеваешь отреагировать на уже существующие вызовы, да, там существующие культы, уже появился какой-то еще один харизматичный лидер и, собственно говоря, основавший какую-то там свою секту, да. Понятно, что есть так называемые псевдохристианские секты, существуют нехристианские, есть буддийского толка, восточного толка и так далее, да.
Неоязыческого.
Неоязыческого толка, да, действительно.
Неоязыческое во многом сейчас, наверное, самая такая тяжелая область для дискуссии.
Да, потому что, ну, неоязычники еще не опираются на какой-то либо исторический базис, да, в общем, а этот базис просто придумывает, да.
Да, здесь... при этом они достаточно агрессивные, достаточно напористые.
Как обычно, да, в начале движения они все такие, да. И смотри, апологетика существует, вот опять же, апологетика существует гораздо более широкой. То есть апологетика, связанная с дискуссией с атеистическими вызовами, да, там про новых атеистов уже, мне кажется, говорить-то не очень имеет смысл, потому что
я это... Я, вот, например, смотрю то, что выпускает anthropogenes.ru, которые, кстати, начинали действительно как атеистическая критика, дальше перешли к научному просветительству, причем достаточно, ну, далекому вообще от религиозной сферы. То есть они выпускают лекции, ну, просто вот зовут специалиста и просят его рассказать там про римских легионеров, про там пиратов и так далее. Причем это очень интересная лекция, действительно. Но я помню, как антропогенез-то появился. Я помню, что его первоначальным смыслом был именно противостояние, опять же, не только христианским, они же и против различных лженаук выступали.
Ну да, псевдонаука, да, и так далее. Паранаука, да, и так далее.
Да, но при этом в своей критике паранаук они допускали довольно резкие выпады в сторону христианства.
Да. Но, видишь, очень быстро нашли, что называется, общего врага, потому что церковь, в общем-то, также против уже знаний выступает, да, как и... Да. Как и это движение, и поэтому вот так вот получилось. У нас есть вопрос, Дмитрий Маке написал, как называется инструмент наподобие апологетики только по отношению к политике, идеологиям и СМИ. Это вот как раз то, это в большей степени сфера, конечно же, миссиологии, да, это сфера христианской миссии уже. Не столько сфера апологетики, да, потому что там нет запроса такого, есть внутренний запрос. Как нам относиться вот к тому, что происходит в обществе? Например, сейчас огромный запрос на как относиться к технологиям искусственного интеллекта, да? Что делать? Дискуссия происходит в церкви. Это в большей степени все-таки, ну, апологеты будут спорить, что это наша сфера, да, потому что это касается вопросов веры, вопросов спасения, вопросов сотериологии, эсхатологии и так далее, да, то есть вот, ну, богословских вопросов.
Миссионер, знаешь, скажет... Здесь возникает классическая проблема. Только появляется человек, который говорит уверенно, говорит какие-то достаточно умные вещи, ему начинают задавать вопросы по такому широкому спектру.
Ну да, да, причем... правда.
Большей частью в том, в чем он совершенно не разбирается, к сожалению. Это вот привычка, да, наша.
Ну, смотри, все-таки давай тогда уже разбираться, раз есть такой запрос у нас по поводу апологетики. Да. На мой взгляд, сегодня главной аудиторией христианской апологетики, почему главной аудиторией христианской апологетики становятся сами христиане, говорит и об уровне, собственно, скажем так сказать, знаний и веры христиан, да, потому что они нуждаются в укреплении веры, апологетика не, она, это не цель апологетики укрепить веру христиан, но она становится в результате это одна из миссий апологетики, да, там укрепляет, там укрепление веры, да, защита веры и в том числе ответ на вопрос христиан. Ну, например, предположим, появляется новый культ, новая секта, да, новое какое-то новое религиозное направление. Например, вот у меня буквально лежит книга, до которой я все никак не могу добраться, написать рецензию о пунитаризме как новой религии, новые религиозные движения, пунитаризм. Российский автор, очень интересный, известный политик, написал эту книгу. Очень интересная книга, выпущена издательством «Городец». Пожалуйста, это запрос, и это запрос тоже отчасти...
Да, потому что люди в церкви подходят и говорят, вот вчера я прочитал вот то-то.
Да-да. Как к этому относиться, да?
Да, что это вообще значит? Почему? А какое отношение церкви к этому? Да,
я уж молчу про то, те вызовы, которые есть внутри церкви, то есть люди, которые себя называют консервативными, ортодоксальными христианами и верят, ну, просто иногда в какой-то бред. И апологетика, значит, это, знаешь, мне напоминает это старый кафтан, где только латают одну дыру, да, с одной проблемой разбираются, тут же появляется куча других, и нужно заниматься. И бедные апологеты, они уже там из стороны в сторону бегают, пытаются
отвечать на этот вопрос. Я говорю, вот эта проблема, что тебе надо быть специалистом во всех вопросах, потому что никогда не знаешь, откуда вопрос прилетит.
Поэтому давай попробуем разобраться, что такое христианская культура и христианская культура, и церковная культура. Это одно и то же. Я сейчас еще прочитаю вопрос тоже Дмитрия. Он написал, как вы думаете, является ли апологетика Божьей защитой христиан, или это все-таки человеческая интерпретация Божьей защиты? Вот так вот. Как ты думаешь?
Так, еще раз, является ли...
Смотри, является ли апологетика Божьей защитой христиан, то есть это вот Бог защищает христиан и дает апологетику.
Как-то. Мистическим образом, то есть, да,
сверхъестественно. Ну, это может быть и...
Воздействием Духа Святого, да.
Да-да. Или это человеческая интерпретация Божьей защиты, да, то есть это вот реакция, значит, церкви на вот какие-то... такие, да, вот это появляется, нужно делать. Я думаю, что это, Дмитрий, мое мнение, это, безусловно, это такие, оба источника имеют место быть. Конечно же, это реакция церкви, то есть людей, да, в том числе, да, на то, что происходит с церковью и с миром, да? Вот, мы какие-то ответы имеем. Да. Но божественное откровение, да, священное писание, наша интерпретация священного писания очень важны. И поэтому мы формулируем, исходя из божественного откровения, мы формулируем свою позицию. Да? То есть очень важно.
То есть, мне кажется, все-таки дар учительства – это дар Духа Святого. Дар апологета тоже, пожалуй, можно назвать…
Да, это учительский дар, безусловно.
Да. Я учительским согласен. Даром и тоже, да, даром Святого Духа. Потому что я просто видел, есть люди, которые прям вот видно, что они призваны быть именно апологетами. Угу. Как кто-то призван быть миссионером, и вот видишь, что это, да, это вот призвание, в котором человек ведом…
Да, безусловно, Духа, да, я согласен.
Да. Апологетикой, да.
Да, конечно же, вся проблема между христианской миссией и христианской апологетикой состоит в том, что очень сложно, потому что сфера очень похожая. Да? Да. Очень сложно иногда отличить, потому что иногда миссионер должен быть апологетом, и часто миссионер должен быть апологетом. Да? Но, собственно говоря, апологетикой не исчерпывается миссионерство. Более того, там основная задача миссионера – это проповедовать Христа. Да? Понятно, что есть и понятно, что есть сферы, в которые может специализироваться миссионер. Например, Фрэнсис Шейфер и его ученик Ханс Рокмакер, да, голландский искусствовед, нидерландский искусствовед, да, они видели свою задачу как проповедь среди интеллектуалов, да, проповедь в культурном поле, вот именно в узкокультурном поле, потому что культуру мы можем понимать под, значит, культуру мы понимаем, когда мы говорим про культуру, у нас сразу вспоминается там искусство, кино, ну, да, там литература и так далее, но мы понимаем, что общество, политика, этика, да, вот это тоже культура, часть культуры, и мы можем понимать культурную апологетику очень широко, да, политическая теология, да, и так далее, да, реакция на вызовы времени. И, собственно, культурную апологетику очень узконаправленно, да, это искусство,
музыка,
ну, вот такие сферы, да, сферы, скажем, творчества, творческой деятельности человека, да, это такая узконаправленная культурная апологетика, хотя, вернее, культурная миссия, культурная миссиология, да, и это очень важно. Например, там моя дочь занимается, вот, собственно говоря, культурным миссионерством в сфере изобразительного искусства, да, в сфере визуального искусства, это живопись, это, соответственно, графика, современное искусство, то есть все, что связано с визуальным искусством, да, в том числе и дизайн и так далее, да, вот эти направления. Да. Это очень узко, потому что это ее специализация. Вот. У меня, у тебя и у меня, у нас, там, скажем, специализация чуть-чуть шире, да, там мы смотрим на философию, мы пытаемся смотреть на современную философию, на литературу, на все то, что происходит, скажем, в ментальном поле, да, вот, mm-hmm. современной культуры, да. То есть вот, опять же, вот в этом вся штука. Ну вот все-таки вопрос, который я все-таки хотел бы, чтобы мы с тобой обсудили, это вопрос, христианская культура сегодня тождественна, то есть она равна церковной культуре, то есть она внутри христианского сообщества сегодня существует или нет? Что такое христианская культура сегодня, на твой взгляд?
Вот действительно трудно дать ответ на этот вопрос, потому что все-таки проникновение христианского мировоззрения, догматики, цитаты Священного Писания, образов в культуру настолько широко, что очень трудно определиться, вот, где вот у нас чисто церковное, опять же, что мы под церковным имеем в виду то, что происходит условно в стране церкви.
Да, внутри церкви, да.
Да.
Это запросы церкви, ну, грубо говоря,
что музыка.
Такое, да, что такое церковная культура? Это литургическая культура и, собственно, культура
визуального, скажем, оформления.
Коммуникативная культура и визуальная культура, связанная с, собственно, с какими-то ритуальными сферами жизни церкви. То есть это, опять же, архитектура, там, живопись, церковная живопись внутри, там, иконография и так далее. Да? В общем, вот так вот. Да. Музыкальная культура, опять же.
Да, потому что музыка как раз вот тут есть вот это вот взаимопроникновение, когда популярные в светской среде песни берутся-то, ну, музыка берется, слова переделываются, мы знаем гимны, известные, которые были сделаны из вполне светских песен. И наоборот, светские люди, опять же, светские, ну, в том смысле, что они принадлежат к какой-то церкви, но не являются такими уж там. То есть они к традиции принадлежат, и они там могут петь рождественские гимны, например. Ну, вот послушать, сколько там светских певцов и певиц выпускают регулярно на каждое Рождество группы песни рождественские, которые они поют с энтузиазмом, с удовольствием, понимая их смысл. То есть это не то, что люди просто вот...
интерпретацию «Благодать спасен тобой», то есть просто это какое-то бешеное количество, да. Да. Или там рождественских гимнов таких красивых, да, я уж молчу там про «Тихую ночь», там это просто за сотни уже, мне кажется, вариантов исполнения.
Я думаю, тысяч. Не-не-не, ну вот...
Что за «Дитя в хлеву», например, там вот этот знаменитый гимн, тоже поющий.
Ирландская группа, которая поет рождественские гимны, но они поют уже так явно в таком состоянии рождественского праздника. Mm-hmm. То есть у них прям уже чувствуется вот это вот. И поют соответствующим образом. И вот это вот как воспринимать? Проникновение в культуру.
Я думаю, что, ты знаешь, мне кажется, что это эхо христианской культуры, нежели целенаправленное влияние христианской культуры на общество. Да, это эхо, которое, к сожалению, вот по моему мнению, к сожалению, это лишь эхо христианской культуры. То есть, там, собственно, светская культура использует уже известное что-то в христианской культуре. Другое дело, что...
над этим,
да, да. Да. Другое дело, что сегодня, конечно же, существуют писатели, например, писатели, не принадлежащие церковной традиции, но при этом принадлежащие к... скажем, христианской культуре. Например, вот таким писателем является Джонатан Франзен. Он не принадлежит никакой церкви, он не идентифицирует себя как христианина, но он прямо говорит, что церковь сформировала меня, да, я был вот внутри в церковной среде, вышел из этой церковной среды, и мне интересно о том, и мне интересно христианство, я его, на него смотрю извне, ну, то есть как бы снаружи, да, и смотрю и описываю его, поэтому... Соответственно, и...
Вообще огромная тема, как люди, сами неверующие, так вот умело, заметь, зачастую гораздо более умело, чем это делают верующие, пользуются образами, цитатами, символами. То есть вот это вот, да, это всегда удивляет. Но, с другой стороны, знаешь, вот тоже вот этот вот парадокс, что когда говорят, вот вы христиане, вы формально подходите, вы такие фарисеи, а вы формально используете христианские... образы, которые унаследованы от предков, которые действительно по-настоящему верили. И кто тут больше фарисеи получаются? Но,
видишь, есть и люди, принадлежащие, то есть деятели, принадлежащие к церкви, например, Дмитрий Лиханов, который конфессионально православный христианин, глава Детского фонда России, да, и его роман «Звезда и крест», который то есть это откровенный христианский роман с христианским содержанием. Он апеллирует к христианской культуре, христианской истории. Да? Он рассказывает, собственно говоря, интерпретирует житие святых Иустина. Да? Киприана Иустиния. Да? Житие Киприана Иустиния. Да? И рассказывает историю прихода к вере, ну, нашего современника. Мэрилин Робинсон, да, которая в своей... уже там сколько у нее, пять книг, рассказывающие о семье протестантского пастора, да, и о роде протестантского пастора, да, то есть и показывающего христианскую культуру изнутри, то есть она себя идентифицирует как протестантку, да, то есть вот опять же эти вот влияния. Или Водолазкин у нас, да, да, который...
У нас их очень-очень много, на самом деле, кто так или иначе связан с православием. Ну, ты знаешь, у меня вот тоже вопрос, а внутри церкви-то интересно то, что светские люди используют, ну, светские, опять же, я все время все приходится в кавычки ставить, используют вот так вот образы и символы. Тоже, мне кажется, в церкви есть некоторое такое, что вот у нас есть вот эта рамка тех книг, фильм, музыки, которые мы воспринимаем, которые вот мы как бы прошли, они АТК, пастор поставил отметку «одобрено», все, вопросов нет. А все, что вот вне этого круга, просто отбрасывается.
Вот тут, оказывается, нам говорят, что мы не считаем, значит...
Так, что там нам?
Не считаем комментарии, потому что сейчас я быстренько зайду и посмотрю. Ну вот я как-то читаю, не вижу ничего, да. Вроде бы. Сейчас я еще зайду, посмотрю. Ну вот, да, я все комментарии, которые видел, я прочитал. Да.
Да?
Да, вроде бы как бы вот я...
Может, все, что еще я... комментируют?
Да, ну, видимо, Да, сейчас я еще раз зайду и посмотрю. Ну, нет, я не вижу каких-то комментариев в ВКонтакте. Так что потом, может быть, тогда в офлайне можем ответить. Ну, давай немножко так подводить итоги, хотя, в общем-то, мы такой только начали.
Я просто к тому хотел сказать, что у церкви есть возможность использовать для культурной апологетики вот то, что исходит даже от такой вот полусветской, полурелигиозной среды. Есть книги, фильмы, музыка, о которых можно порассуждать, как авторы работают с христианским мировоззрением. И на их примере показать, что вот даже люди, казалось бы, далекие от христианства, даже они понимают, насколько это возвышенно, насколько это этически, мировоззренчески, морально правильные вещи и их используют. То есть у нас есть поле для культурной апологетики и культурного миссионерства.
Я думаю, что вообще, если мы говорим про культурное миссионерство как таковое, да, то это поле очень широкое и неосвоенное, что называется, в России, по крайней мере. Да. Если говорить про культурное миссионерство вот за рубежом, там гораздо больше это поле, скажем. Там есть и служители, там миссионеры, которые этим занимаются. Но опять же, я вот вспомнил там Фрэнсиса Шейфера, там Рокмакера. У меня есть вот, например, по справочник по христианской апологетике Питера Крифта и Рональда Тачелли, например, да?
Так.
Изданные на русском языке, где огромное количество очень важных вопросов Крифт и Тачелли поднимают. Например, есть ли конфликт между верой и разумом? Существует ли Бог? Библия – это миф. Почему Бог допускает существование зла? Иисус – это просто человек. Есть ли жизнь после смерти? Бывают ли чудеса? Иисус действительно воскрес? Христианство – единственная верная религия. То есть, такие-то одни из самых…
Базовые вопросы.
Да, базовые вопросы. И они даже… Питер Крифт с Тачелли писали в первой главе, что они вначале даже хотели назвать это «Сумма апологетики», но издатель сказал, что это не слишком скромно, давайте поскромнее называть. А они как раз апеллировали не к тому, что они на уровне Августина это все делают, на уровне Фомы Аквинского это все делают, да? А просто как бы в жанре суммы, то есть краткий справочник по огромному количеству вопросов, да? То есть краткие какие-то ответы.
Это важно, действительно. Да.
И это, вот, мне кажется, очень и очень хорошее там подспорье. Да? Можно назвать там Фрэнсиса Шейфера и вот Ханса Рокмакера. Тоже они изданы, их книги изданы на русском языке. К сожалению, вот опять же, Питера Крифта, его можно, например, я в Фаланстер заходил и видел, значит, книгу Питера Крифта, да, в свободной продаже можно спокойно там ее купить и почитать, да. Другое дело, что огромное количество, например, культурных, ну, то есть вот вопросов, касающихся культуры, мне кажется, сегодня есть запрос в современной культуре на мнение христиан на те или иные вопросы. И это действительно огромное поле, когда мы говорим, вот у нас там миссионерское поле, у нас вот это миссионерское поле. Миссионерского поля сегодня огромное количество.
Вот в современной культуре вообще большой запрос на мнение.
Да, да,
потому
да.
Потому что, да, фактов огромное количество. Вы там можете скачать фильмы, музыку и книги в бесконечном количестве качать. Но вот чтобы объяснить, что это такое, что лучше, что хуже, что правильно, что неправильно, вот это огромное, да, поле, на котором можно работать.
Я думаю, что сегодня, когда мы говорим про апологетику, когда мы говорим про культурное миссионерство, то это, конечно же, очень близкие сферы, часто пересекающиеся в аудитории по запросам, но все-таки культурное миссионерство, оно ориентировано, то есть миссионер – это тот, кто идет как бы сам, да, апологет, он часто реагирует на что-то, на что-то уже вызывающее огромные споры, вопросы внутри христианского сообщества или вне его. А культурный миссионер сам идет. И, собственно, разница между апологетом и миссионером для себя я сформулировал достаточно просто и примитивно. на один и тот же вопрос апологет этот вопрос реагирует как на угрозу, а миссионер как на возможность диалога, да?
Да,
возможность
да.
поговорить, услышать и высказать свою точку зрения. Вот. Это не означает, что апологет закрыт для вопросов, наоборот. Но просто он, его заточено, его инструментарий заточен, чтобы защищать, в общем-то, чтобы отстаивать, а миссионер, чтобы находить общую платформу для диалога. В любом случае, это время действия христианской миссии. Спасибо, Олег, что был. Сегодня поговорили, мы начали только разговор на такую важную тему. Спасибо, друзья, что были с нами. До встречи в эфире передачи «Погружение». Да благословит вас Господь.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.